Разбор полета.
Добрый вечер. Здравствуйте. Это разбор полета, программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. И наши гости сегодня – посол Королевства Нидерландов в России Регина Вероника Мария Рене Джонс Босс. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Проведут программу Марина Максимова и Станислав Крючков. Ну и вы можете присоединяться к нашему разговору, в том числе и используя форму YouTube-канала «Эхо». Там есть чат, который вот уже несколько секунд как функционирует.
У вас такое длинное, красивое имя. Подскажите, а как вот к вам обращаются люди вот от семьи, друзей и вот людей, которых вы встречаете? Какой из этих имен, не знаю, может быть, вы предпочитаете или вы выбираете?
Добрый вечер. Во-первых, я очень рада быть здесь. Я буду говорить по-английски, потому что я делаю очень много ошибок по-русски. Так, по-английски, если возможно. Most people call me Renee.
В основном госпожу посла называют Рене.
С переводом на «помогает Ольга Гринкруг».
А чем, почему именно это имя?
Регина was my grandmother.
Регина в честь бабушки.
Вероника was my aunt.
Вероника в честь тети.
And Maria is the third name often in Dutch
families. Мария, третье имя Марии очень часто дается в голландских семьях.
But my parents thought for a little girl this is a very long name.
Но родители решили, что для маленькой девочки это все очень долго произносить.
So in the Netherlands you always have little birth cards. They send it to family and friends.
В Голландии обычно посылают поздравительные открытки от друзей и родственников честь новорожденного.
And it said born Regina Veronica Maria Bos. Мы нума her Rene. We call her Rene.
И наоборот, извините, я перепутала. Родственникам рассылаются открытки в честь рождения малыша. И в такой открытке родители Рене написали: у нас родилась Регина Мария Вероника, но мы ее будем звать Рене.
Госпожа посол, расскажите, пожалуйста, о решении, которое вам довелось принимать в своей жизни и которое вы могли бы назвать самым сложным.
Oh, there are so many difficult decisions.
К сожалению, пришлось принимать очень много сложных решений.
Both, I think, in the personal sphere and for work.
But и в частной жизни, и по работе.
If I think back, my school life was pretty straightforward.
Но если вспомнить, в школе мне учиться было довольно легко.
But at the end of school, I decided I wanted to go to university.
Я решила отправиться учиться в другую страну, за границу.
And my father was very angry about that.
Отец очень рассердился на меня. Он хотел, чтобы я осталась учиться в Голландии, сделала что-нибудь, придумала какую-нибудь полезную работу себе, изучала, например, юриспруденцию.
But I was very curious and I decided to go abroad.
Но любопытство одержала верх. Я решила, что поеду за границу.
And I studied in Belgium, and
потом я училась сначала в Бельгии, а потом в Англии.
But I came back home.
Но потом все-таки вернулась домой.
So I said to my father, he shouldn't have worried.
Поэтому папе не стоило беспокоиться с самого начала.
Если я правильно понимаю, я вижу, что в довольно, получается, юном возрасте, как раз когда вы учились в университете, точнее, до, наверное, поступления, и в Бельгии, и в Великобритании, вы выбирали, собственно говоря, какие-то предметы, связанные как раз с Россией.
Mm-hmm.
Почему и каким образом Россия попала в вашу жизнь еще до университета?
Well, as I said, I wanted to do something interesting.
Я хотела заняться чем-то интересным.
And I was curious.
Было очень любопытно.
And that was the time of the Cold War.
Тогда еще была холодная война.
And I just wanted to know what was happening behind the Iron Curtain.
И мне хотелось понять, что же происходит за железным занавесом.
So I started with the language.
Поэтому я сначала стала учить русский язык.
But what I found most interesting was actually international relations, the relations between nations.
Но больше всего меня интересовали отношения между странами.
So I studied. And then actually
это я и изучала.
I ended up with
потом, уже в советское время, я проработала здесь целый год.
So when I came as an ambassador to Russia, it was actually my first visit back after 36 years.
И сейчас, когда я приехала в Россию уже послом, это было возвращение. Только прошло 36 лет с моего первого места здесь.
А почему тогда такой большой перерыв, если вы так долго учились, изучали нашу страну?
Well, After I worked here, I joined the Ministry of Foreign Affairs.
После возвращения из Советского Союза госпожа Джонс Босс стала работать в Министерстве иностранных дел.
And I worked in many different countries. In the Netherlands, you first get a broad experience. You don't super specialize.
Работа в МИДе в голландском не подразумевает узкой специализации с самого начала. Наоборот, предполагается, что дипломат должен получить максимально разнообразный опыт.
So the ministry thought I needed to get some experience from a developing country. So I was in Bangladesh and Suriname.
Поэтому сначала госпожу Джонс Босс отправили в развивающиеся страны, Бангладеш и Суринам.
But then I ended up for the first time in the United States, in Washington.
А потом Вашингтон.
Then I went back to the ministry, to headquarters.
Потом некоторое время она провела в Гааге.
And then I became DCM, Deputy Chief of Mission, in Prague. So I already moved back a little bit to Eastern Europe.
Потом удалось немножко вернуться в Восточную Европу. Она была заместителем, вице-послом в Праге.
Then they wanted me to be the head of the Security Council Task Force.
Потом госпожа Джонс Босс возглавила Совет Безопасности, представительство представителей безопасности.
And then I became ambassador for human rights.
Потом она была послом по правам человека.
And in those last two functions you deal also with Russia, because by that time the Soviet Union, of course, had become Russia.
К тому моменту Советский Союз уже распался, на его месте была Россия, и, разумеется, в этом качестве госпожа Джонс Босс очень много работала с представителями России.
Anyway, to make a long story short, I also became ambassador to the United States.
Потом она была уже, пропуская некоторые этапы карьеры, послом Соединенных Штатов.
And secretary general of the ministry.
Генеральным секретарем министерства.
And then finally back to Moscow.
И, наконец, удалось венцом карьеры стало возвращение в Россию.
Госпожа посол, это очень богатая биография, но начало работы в Москве пришлось на период довольно сложный в нидерландско-российских отношениях на фоне история с рейсом MH17. Это произошло ровно через год. Вот каким бы вы обрисовали тренд развития этих отношений на протяжении времени, в котором вы возглавляете посольство и миссию вашей страны здесь, в Москве?
Maybe I can use the opportunity to say here, and I actually wanted to say it straight away, that we were terribly shocked yesterday to hear about the accident that took place here at Sheremetyevo Airport. So my condolences to all the families of the victims. It was an absolutely terrible accident.
Прежде всего, хотелось бы сказать про другой самолет. Я хотела с этого начать. Мы были глубоко потрясены вчерашней авиакатастрофой в Шереметьево, и хотелось бы принести соболезнования всем родным и близким пострадавших в этой катастрофе.
Back to the relationship when I arrived in 2016. You're right, it was a complicated time in our bilateral relationship.
Возвращаясь к теме Boeing MH17. Действительно, я приехала в 2016 году. Это был очень напряженный момент в наших двусторонних отношениях.
And not only between the Netherlands and Russian Federation, but also between the EU and the Russian Federation.
И не только двусторонних, в отношениях между Россией и Евросоюзом.
I think the moment that relationship became complicated was in 2014, after the annexation of Crimea and the events in eastern Ukraine.
Отношения осложнились в 2014 году, после того, как Россия присоединила Крым, после того, как начались события на востоке Украины.
And of course, for us, the tragedy with the MH17 hit our country very hard. It was a terrible tragedy for all of the Netherlands.
И катастрофа рейса MH17 стала катастрофой для всей страны у нас, для всех нас в Нидерландах.
298 people were shot out of the sky, and out of them 196 came from the Netherlands. They were children, they were scientists, they were teachers, they were holiday makers, and almost everybody in the Netherlands knew somebody on that plane.
Пострадало 287 человек, из них 196 были гражданами Нидерландов. Это были очень разные люди. Это были врачи, учителя, ученые, просто отдыхающие, которые семьями отправлялись куда-то на отдых. И это затронуло всю страну, потому что почти каждый из нас знал кого-то, кто был в этом самолете.
And the Dutch government then decided to do three things. First of all, to repatriate all the victims and to identify the victims, which was a very difficult task.
И тогда правительство Нидерландов приняло решение осуществить три операции. Первое, нужно было вернуть на родину и идентифицировать все останки.
The second was to facilitate a technical investigation in what exactly had happened.
Второе, нужно было произвести техническое расследование, понять, что именно и как именно произошло.
And the third one is to set up a joint investigation team, a prosecutor team, consisting of countries that had victims, so not just the Netherlands, but also Australia and Belgium and Malaysia and Ukraine as the country where it happened. And those independent prosecutors would establish truth and justice. And that was what is important.
И третье, нужно было учредить объединенную следственную комиссию, в которую вошли представители всех стран, чьи граждане были среди пострадавших. Это не только Нидерланды, это еще и Австралия, и Малайзия. И, кроме того, в комиссию вошли представители Украины, потому что нужно было учесть страну, на территории которой произошла катастрофа. Объединенная следственная комиссия работает независимо, и ее главная задача установить истину и восстановить справедливость.
And that's what it's about for us, truth and justice, and that is what we as a government of the Netherlands want to make possible.
И для нас самое важное – это восстановление истины и справедливости. Именно этой работой занято правительство Нидерландов.
Скажите, вот мы сейчас говорили об отношениях на таком межгосударственном уровне. А после Украины, после катастрофы Боинга, отношения обычных жителей страны, не имеющих отношения к чиновникам, администрации, правительству, вот оно как-то к россиянам изменилось?
In my view, not, because you have indeed the official, the political relations, and that is one thing you have to deal with. But what we do as an embassy, the Netherlands is a big investor here. We have a lot of business connections. We are the third investor and the third trading partner. We have a big cultural relationship, and we work in lots of other areas. Agriculture, innovation, healthcare, and in all those areas the work just carries on and people are extremely open and friendly.
На мой взгляд, отношения между людьми не изменились. Голландия продолжает очень много работать в России. Голландия третий по объему инвестор в российскую экономику. Есть очень много общих бизнес-проектов, очень много проектов в области сельского хозяйства, в области инноваций, в области культуры. Все эти проекты продолжаются, мы много работаем вместе, и это все очень хорошо идет.
And I very much like to travel, so we go a lot to the regions.
Кроме того, госпожа Джонс Босс очень любит путешествовать, она много ездит по регионам России.
Both for work and on a private, for pleasure, for holidays.
Как по работе, так и просто так для развлечения.
So for work I've been in places like Краснодар, Томск, Казань, Нижний Новгород, Сахалин, St. Petersburg. So in all those regions we have good connections with the local government.
Во всех перечисленных городах, не стану их повторять, у нас прекрасные отношения с региональными правительствами.
But if we have holidays, my husband and I like to travel, so he goes on the internet. There's fantastic websites in Russia, in the Russian language, where you can plan really nice trips. So that's what we do in summer.
Но летом мы ездим сами по себе. Муж госпожи посла очень любит сам отыскивать маршруты на разных русских сайтах, и они отправляются исследовать Россию.
Самое большое направление, да. Самое дальнее направление, которое вы предполагаете.
Yes, some far away, but we love also traveling by car.
What was the longest one?
The longest one, Сахалин.
Рене Джонс Босс, посол Нидерландов в России. Госпожа посол, хочу вернуться к кейсу MH17 и расследованию, да, которое все еще идет. Что остается белыми пятнами в этой истории и что уже непреложно и не вызывает никакого сомнения, о чем уже глупо спорить? Потому что зачастую попытки инсинуировать по этому поводу возникают то там, то здесь.
You know, we are Dutch people, we are pretty straightforward people.
Голландцы обычно говорят все без обиняков.
And as I told you, we have this investigation that is done by the joint investigation team.
У нас есть эта объединенная следственная комиссия.
And this joint investigation team is not part of the government.
Она не является частью правительства.
It is independent. We have a separation of powers in the Netherlands.
В Голландии действует разделение властей, так вот объединенная следственная комиссия не подчиняется правительству
страны. So what this joint investigation team is doing is collect all the evidence they can.
Она обязана собрать всю информацию, какую только возможно, все свидетельства.
Based on the resolution 2166 of the Security Council.
Для этого есть специальная резолюция ООН номер 2166, которая обязывает всех помогать действиям Объединенной следственной комиссии.
So this independent committee collects information, and they've also asked the Russian Federation for information.
Российскую Федерацию тоже запросили.
And what happens is that when all the information is ready, when the case is ready, the joint investigation team will come out with it and go to court. They will go to a judge.
И когда члены Объединенной следственной комиссии придут к выводу, что они собрали максимально полную информацию, они предоставят ее в суд.
And the judge that is also independent will have to decide if it is the information is serious enough and carries the case.
Суд – это тоже независимая ветвь власти, и судья будет рассматривать дело и придет к каким-то выводам, будет решать, достаточно ли собрана информация для того, чтобы выносить обоснованное решение.
So if I hear all the different stories and theories, you know, that this information is not used, that information is used, we cannot know. The only one that knows that is that independent joint investigation team.
До нас доносятся самые разные предположения, теории о том, какая информация будет использована, какая информации нет. Но мы ничего этого не знаем. Всем этим уполномочена распоряжаться только Объединенная следственная комиссия.
It will come out when they take the court to the case to court.
И когда они будут готовы, только тогда они передадут дело в суд.
And I think it is very difficult for the families of the victims that there are so many different stories that are told the whole time. It makes it very difficult for the families.
Надо еще понимать, что надо входить в положение родственников погибших, потому что им очень тяжело выслушивать эти бесконечные версии, которые постоянно циркулируют.
So what we do is we try to do what we can to support this joint investigation team, and we expect that truth will come out and that justice will be done once the judge decides and sees what is on the table.
Мы делаем все, что можем для того, чтобы поддерживать работу Объединенной следственной комиссии, и надеемся, что когда она завершит свою работу, суд сможет установить истину.
And until that, I think all is speculation.
До этого никаких выводов делать нельзя, это все просто спекуляция.
Не углубляясь в эти спекуляции и выходя за их рамки, как бы вы охарактеризовали, ну, то взаимодействие с российской стороной, которое возникает вот в этом поле? Mm-hmm. Это игра перпендикулярная, это противостояние, это противодействие, или это же все-таки сотрудничество и желание сообща найти эту истину?
Well, the Russian Federation has always said, and we had our Minister of Foreign Affairs here last year, Minister Blok, who talked to Minister Lavrov about this case as well, and they say, yes, of course, we supported resolution 2166, so we support the investigation.
Российская сторона всегда утверждала, что она придерживается резолюции ООН под названием 21, под номером 2166 и поддерживает расследование Объединенной следственной комиссии. Об этом шла речь во время переговоров министра иностранных дел Нидерландов Стефана Блока с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в прошлом году.
They have provided some information to this joint investigation team.
Действительно, Объединенная следственная комиссия получила определенную информацию от Российской Федерации.
But they have not yet provided all the information that was asked for.
Но пока не всю информацию, которую комиссия затребовала.
Есть еще одна тема, связанная отчасти с Украиной, это история с скифским золотом, суд, по которому сейчас идет в апелляционной инстанции Амстердама. Mm-hmm. Как вы полагаете, где... Я понимаю, что мы не суд, но тем не менее, где этому золоту место? Mm-hmm. На Украине или в Крыму?
Well,
чем бы он ни был.
Yeah, first of all, we use the word Crimean art, because it's art, it's not actually gold.
В Голландии принято называть эту коллекцию иначе. Она называется «Крымские произведения искусства», потому что это не все скифское и не все золото.
And you can imagine how hard it must have been for the museum. They had a nice exhibition with art from different museums in the Ukraine at the time, Crimea and Kiev and others.
И, конечно, музей, в котором происходила эта выставка, оказался в очень непростой ситуации. Ведь когда все начиналось, у них просто была прекрасная выставка замечательных предметов, собранных из разных музеев на территории Украины. Потому что Крым тогда был украинским.
Yeah, and then suddenly the Crimea was annexed and became another country. And what was the museum to do?
И тут вдруг Крым становится территорией другого государства. Что делать музею?
And should the art go back to the main museum that was in charge of all the treasures, or should it go back to the museum in the Crimea? And that was the question that they didn't know how to answer, so they took the case to court.
Что они должны делать? Вернуть золото в тот музей, откуда оно приехало, золото и произведение искусства, или вернуть все это в головной музей? Музей Аларда Пирсона в Амстердаме совершенно не понимал, как ему поступить, поэтому он обратился в суд.
And the court, we take the position, we are not part of this problem as a Netherlands government, but we think that the court should take a decision based on international law. And there are treaties and conventions under UNESCO, the United Nations Organization for Cultural Affairs, and the court, we trust, will take the right decision. But as a government, we are not part of this decision-making process.
И тут, опять же, правительство Нидерландов совершенно ни при чем. Решение принимает суд. Суд основывается на целом ряде международных норм и соглашений, на нормативах, которые введены ЮНЕСКО, культурным подразделением ООН. Суд все это рассмотрит, принят решение. Правительство никакого влияния на него не имеет.
Тут вопросы к вам приходят наших зрителей, слушателей. Сейчас, когда вы рассказывали в том числе о вашей стране и вы переводили, вы постоянно говорите Нидерланды. Между тем, в России очень распространено, я думаю, что вы это прекрасно знаете и много раз уже сталкивались, о том, что вашу страну в России называют Голландия.
Да. Yeah.
Вот прям Голландия, Голландия, yeah. Голландия, Голландия. Я понимаю, что это неправильно, но вообще как вы к этому относитесь?
That's a very good question.
Хороший вопрос, мистер Прич.
Because in many parts of the world we are known as Holland.
Потому что эту страну во многих частях света называют именно Голландией.
And Holland actually historically is the biggest part of the Netherlands. It was the westernmost powerful of the seven United Provinces at the time.
Но когда объединилось 7 провинций, давным-давно, Голландия была из них самой западной, самой большой и самой могущественной.
And a lot of the traders, the merchants, you know that the Netherlands has had trading with Russia from the 13th, 14th, 15th century. We came to Pskov and Novgorod and Archangelsk, and they were always the traders from Holland, very often from Holland.
И известно, что из источников, что Голландия вела торговлю с Россией с 13, 14, 15 века, и многие из купцов, которые сюда приезжали и приплывали, были как раз из этой провинции.
So Holland is what they say in Latin, it's a pars pro toto. You use Holland, but you actually mean the Netherlands. But me as an official representative, I should use the official name, and the official name is the Netherlands, Нидерланды.
И, конечно, можно употреблять название части как название целого. Это литературный троп известный. Но госпожа Джонс Босс, официальный представитель этой страны, должна использовать ее официальное название Нидерланды.
But Голландия is easier, I agree with you.
Но понятно, что Голландия проще произнести.
Ну, вот вас, если брать просто как жительницу этой страны, а не как официального человека, вас это, не знаю, может быть, раздражает? Или вы с этим смирились?
It's a fact of life. You know?
Такова жизнь.
And we have a third variation. We have Holland, we have the Netherlands, and we speak Dutch.
У нас еще есть голландский язык, который называется не так.
So, whatever, you know, you always have those, the people, you know, communication specialists who say you have to have one name and make it all the same. But I don't think you can force history into one mold. You have to live with what there is.
Специалисты по пиару часто говорят, что надо использовать одно название, чтобы люди привыкли, но вряд ли можно впихнуть всю нашу долгую историю в одно слово.
Я просто, чтобы подвести итог вот этого именно разговора, ой, у нас 10 секунд. Люди не обижаются, если их называют голландцами?
Not at all. I'm very happy.
Разбор полета.
Мы продолжаем. Наши гости сегодня чрезвычайный полномочный посол Королевства Нидерландов Российской Федерации Рене Джонс Бос. Госпожа посол, 5 мая, насколько я знаю, накануне, да, в Голландии отмечают окончание Второй мировой войны в европейской части Нидерландов. Такая вот формулировка. Тем не менее, в нашей стране отмечают другую дату, День Победы в Великой Отечественной войне. Не планируется ли участие официальных делегаций от голландской страны в торжествах в России?
You are right, we celebrate the end of the Second World War slightly differently and on a different date, but we do it on the day that the war was finished in the Netherlands. On the 4th of May, we have a remembrance of the people who died, so we always, at 8 o'clock in the evening, all through the Netherlands, but we do the same here in Moscow, at the Vedenskoye Cemetery, there's a burial ground where we think of the dead, of the people who died in the Second World War. We remember them. And on the 5th of May, we have a celebration of the fact that it's now 75 years ago for some part of the country that we have freedom. So we have 4th of May commemoration, 5th of May celebration. You here celebrate on the 9th of May. And I've been invited to the parade on Red Square, so I will be there on the 9th of May.
Вы совершенно правы. В Голландии немножко по-другому отмечают эту дату. 4 мая мы вспоминаем всех, кто погиб во Второй мировой и в последующих вооруженных конфликтах и миротворческих операциях. В 8 часов вечера каждое 4 мая мы собираемся и вспоминаем этих людей. Мы в Москве голландская община тоже собирается на Введенском кладбище, где есть голландское захоронение. А 5 числа уже мы отмечаем освобождение страны. Это день, когда в Нидерландах война закончилась. В этом году у нас получается 75-летие освобождения. Но 9 мая госпожа Джонс Босс тоже будет праздновать. Она приглашена на парад на Красной площади.
And by the way, in the Netherlands there's also a burial ground for the Russian soldiers who died. They were prisoners of war and they died, the Soviet Red Army soldiers in the Netherlands. And there's a burial ground. It's called the Field of Honor. For the Soviet soldiers in Amersfoort, and the 9th of May, there's always a commemoration there as well, organized by the Russian embassy.
Но в Голландии тоже есть русское кладбище, где похоронены военнопленные, скончавшиеся на территории Нидерландов. Это находится в Эмерсфорте, называется Поле Чести. Каждый год, 9 мая, там тоже вспоминают погибших.
By the way, for a long time, nobody knew who were buried there, right? The Germans just took a lot of prisoners of war and executed them, shot them, or they died of starvation or disease. And there's a Dutch journalist, he's called Remco Reiding, and he thought it wasn't right that nobody knew who they were. So he is systematically trying to find the families. First of all, the people who are buried there. He went into the old archives and he found information and he traces the families and he goes and tells them about where their family members were buried. So it's a long process, but he's really trying to give the faces and the names back to the people who died.
Там 119 могил, но довольно долго никто не знал, кто все эти люди, просто какие-то военнопленные, которых захватили немцы и расстреляли, или которые погибли. Но есть один голландский журналист, его зовут Ремко Райзинг. Он решил, что так неправильно и несправедливо, что всех-всех людей надо каким-то образом вернуть в их семьи. Он провел огромную архивную работу и постарался определить, кто где, связаться со всеми семьями и рассказать им, где похоронены их родные. И даже кого-то привезти туда, в Эмерсфорд, на это кладбище.
Это была работа конкретного журналиста, или это была большая общая работа вместе с историками?
But he did most of the work for that, Ремко Райзинг.
Ремко Райзинг проделал большую часть этой работы. Yeah. Это не был коллективный труд.
Госпожа посол, мы на расстоянии вытянутой руки буквально одной недели от большого праздника, который отмечают в вашей стране. Это День Короля. Yeah. Расскажите об этом празднике.
Well, our national day is indeed the King's Day. For a very long time it was the Queen's Day because we had three queens in a row, three women who were queen. And on that day it's actually the birthday of the King, King Willem-Alexander. And all through the country there are massive festivities. The whole country is orange because orange is the color of the royal family. Everywhere people are out on the street, you know, open markets, children doing games, selling goods and bits and pieces, and the royal family himself, so the king and the queen and their daughters and family, they visit a different town every year, and there are celebrations in that town. And we here at the embassy, but all embassies around the world, we invite all our contacts, all the people we work with, all the Russians who help us with our work here to King's Day celebration.
Действительно, у нас был недавно День Короля. Правда, довольно долго это был День Королевы, потому что в Голландии правило три королевы подряд, но теперь у нас король. И 27 апреля действительно его день рождения. Вся Голландия в этот день окрашивается в национальный оранжевый цвет. Все высыпают на улицы, дети играют, продают все, что только можно продать и купить, празднуют, размахивают знаменами. И в посольствах Нидерландов, да, король со своим семейством каждый год отправляется в какой-то новый город, и там устраивается особенное торжество в его честь. И в посольствах Нидерландов по всему миру тоже устраивается праздник, приглашаются все, с кем мы работаем в течение года, и все вместе отмечают национальный день.
And I have to say what's very important also is the King's Night, the night before, because then you have parties, like music parties, festivals, all through the country as well.
Правда, в Голландии есть еще один элемент – вечер накануне, когда устраиваются концерты, праздники, вечеринки, и все пляшут.
Come and have a look.
Приезжайте, посмотрите.
Вопрос от нашего слушателя Дмитрий Мезенцев как раз спрашивает. Госпожа посол, насколько в Нидерландах сильны монархические традиции? И следующий вопрос. Испытывали ли вы сожаление, что королева Беатрикс отреклась от престола в 2013 году?
I think we were very attached, of course, to Queen Beatrix because she was queen for a long time. But we also think it's quite sensible, right? She had a long period. She was, I think, 75 years old. She had a son who was ready and well prepared to take over. And actually, it's also sometimes good to have a new generation and have a next step and a new view, a new approach. And she her mother did the same. So in the Netherlands, the king or the queen doesn't stay till the very end of their life, but they think at some point now it's time for the next generation. And I think people on the whole think that's a very good idea because you get a rejuvenation and a new energy.
Надо понимать, что королева Беатрикс к моменту отречения было уже 75 лет, она очень долго правила, и в какой-то момент она пришла к выводу, что сын ее уже готов перенять бразды правления, и правильно было бы дать место новому поколению, у которого новые взгляды, свежие взгляды. И это, на самом деле, семейная традиция, потому что предыдущая королева, мать Беатрикс, тоже поступила точно так же. В Голландии короли и королевы не остаются на престоле до последнего вздоха. В какой-то момент они уступают молодым, и это рациональное, взвешенное решение.
By the way, you know we had a Russian queen as well, Anna Pavlovna. She was married to the great-great-great-grandfather of our king, Willem-Alexander, King Willem II. Who fought in the Battle of Waterloo. And Anna Pavlovna was the sister of Alexander I and and a lot younger sister. So there's a Romanov connection with the Dutch royal family.
Интересно, что голландский королевский дом связан с домом Романовых, потому что пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушка нынешнего короля, король Вильгельм II, участник сражения при Ватерлоо, был женат на великой княгине Анне Павловне, родной сестре Александра I. Она, правда, была сильно младше, тем не менее, она была его родная сестра, так что есть прямая связь между русским и голландским королевским домами.
Госпожа посол, а откройте завесу тайны, тут ходит апокрифически отчасти, может быть, и соответствующая действительности легенда о том, что Вильям Александр обучился летному делу и тайно является вторым пилотом в КЛМ. Это так?
You are right. He did a pilot training, and he is actually a very good pilot. And if you are a pilot, you have to keep up your hours. And indeed, it sometimes happened in the past that suddenly the passengers would hear a very well-known voice, and that was King Willem-Alexander, who would be the co-pilot the pilot of the plane. So yes, he's keeping up his flying hours, so he doesn't lose his license.
Действительно, король Вильям Александр учился летать. Он получил лицензию пилота. У тебя есть лицензия, тебе надо сохранять часы налета. Поэтому действительно иногда он летает, и пассажиры рейса КЛМ слышат подозрительно знакомый голос в микрофон, потому что ему важно сохранять эти часы.
То есть это
лицензию он тоже сохраняет.
Это не потому, что представители одной из самых богатых, как мы выяснили, с Мариной Монаших семей Европы, нужно заработать дополнительных денег.
I don't think that is the reason, no.
Скорее всего, нет.
Кстати, сейчас же период цветения тюльпанов активный, да? И говорят, что в мае Голландия просто прекрасна.
I have to say I was back just now in April, and as everywhere in the world global warming is showing itself, so spring is beginning a little bit earlier, but the country is full of fields of flowers, tulips, but also lots of other flowers. We have the Keukenhof, but if you come down with the airplane and you fly above the Netherlands, you see the colors of the flowers in the fields. It's very beautiful.
Но тут сыграл свою роль глобальное потепление, потому что цветы усыпают Голландию уже сейчас. Если садиться в самолете, смотреть в окно, видно, что вся страна цветет уже сейчас в апреле. И там не только тюльпаны, там все мыслимые цветы. У нас есть специальный парк, цветочный парк Кёкенхоф, куда можно съездить на них посмотреть.
Вся страна это что? Потому что вы упоминали о своей работе в Суринаме, в Парамарибо, да? Но, тем не менее, Голландия это в том числе Аруба и Кюрасао, да, и вот заморские территории. Насколько велика разница между представителями, скажем так, европейской Голландии и вот внешних территорий?
Well, we used to be an even bigger country, of course, because from the 16th, 17th century onwards, the Netherlands was sailing the whole world, right? We had representations in Indonesia, in India, we traded with Japan. We were actually the one who set up New York. It was called New Amsterdam before the British took it away from us. We had a lot of wars with the British. And we also had lands in the West, in the Caribbean.
Вообще, раньше Голландия была гораздо больше, потому что, как известно, это нация мореплавателей, и голландские корабли бороздили все моря и океаны, были представительства и в Индии, и в Индонезии, и Нью-Йорк, вообще-то говоря, заложили голландцы, он был Новый Амстердам, прежде чем его англичане отняли, и он стал Новым Йорком, и по этому поводу Голландия с Англией очень долго конфликтовали. И, конечно, было гораздо больше заморских колоний, в частности, на Карибах.
The European part is small, but we are called the Kingdom of the Netherlands, and the Kingdom of the Netherlands includes also Aruba, Curaçao, Bonaire, and the islands in the West.
Недаром все-таки наша страна называется Королевство Нидерланды, потому что в это королевство, помимо сравнительно небольшой европейской территории, входят еще и Арубы, и Карибы, и все остальное.
And if your question refers to, you know, are we keeping them against their will? No, they are free to decide for themselves what they want to do. But so far they have decided they want to stay part of the Kingdom of the Netherlands.
мы не удерживаем эти острова насильно. Они вольны самоопределяться, сколько захотят. Но пока что они решили, что они хотят остаться с нами.
Вы провели довольно много времени в России. Скажите, чем, с вашей точки зрения, россияне отличаются от жителей Нидерландов?
Basically, I think people are the same everywhere. You have nice people everywhere and not very nice people everywhere.
Да, люди везде примерно одинаковые. Везде есть хорошие люди, не такие хорошие.
What I find is that people in Russia are, on the whole, very well educated.
В России люди, как правило, очень образованные.
They know their history, they know poetry, they know literature.
Они знакомы с историей, литературой, поэзией.
Also, more and more they're traveling, of course. A lot of Russians travel to the Netherlands, for example.
Люди в России очень много путешествуют, и многие бывают в Нидерландах.
So I don't know if people differ that much. It depends more on maybe where you are. Are you a big city person or do you live in the countryside?
Скорее различаются жители больших городов и жители деревень.
But I have to say, I find the Russians very warm and very hospitable.
Но в целом люди здесь очень теплые, очень гостеприимные.
Maybe that's a little bit of a difference that the Dutch are a bit stingier.
Голландцы как-то поздержаннее.
Я потому что посмотрела перед нашим эфиром различные там клише о жителей Нидерландов. И вот в том числе, да, везде написано, что очень straightforward, все очень прямолинейное. Ну, вы сами это уже об этом сказали. Но вот, например, еще один момент, который меня заинтересовал, который, как мне кажется, россиянам не свойственен абсолютно, что голландцы живут по расписанию. И что даже близкие родственники планируют встречи заранее. Если там, условно, ты захочешь, позвонишь кому-то и давай сегодня вечером встретимся, то, скорее всего, это не получится. Вот это какая-то черта, которая, во-первых, правда ли это? Потому что мне это кажется очень необычным.
Mm-hmm. Well, maybe that is a little bit true. I tell you why.
Доля правды в этом есть.
We are very hard workers.
В Голландии все очень много работают.
And if you work very hard, you usually tend to have a very full schedule.
То есть ты много работаешь, у тебя, как правило, очень плотно забитое расписание.
So that means you have to plan things in advance.
Поэтому приходится все планировать заранее.
So you are right, Dutch people, when they see each other, they usually phone up or WhatsApp or email and say, well, do you have time tomorrow or day after tomorrow? But they do plan it. They do not just walk to each other's room to see if you're there.
И действительно, голландцы сначала связываются друг с другом по телефону, почте, WhatsApp или как-нибудь еще, и договариваются на завтра, послезавтра, через месяц. Как правило, не заходят с надеждой, что вот прямо сейчас найдется время.
Скажите, за три года, в которые вы возглавляете миссию в нашей стране, существуют ли такие стереотипы относительно русских, относительно россиян, которые вам пришлось пересмотреть? С радостью для себя или, может быть, с огорчением?
I have to say, you know, also traveling on a personal basis, people don't know who we are, right? My husband and I, we go together, we drive by car, nobody knows if I'm the ambassador or some tourist or whoever, and people are incredibly friendly, much more friendly than maybe you think beforehand.
Я должна сказать, что мы действительно много ездили по стране. Мы с мужем ездим на машине. Никто не знает, кто мы такие. Мы не представляемся посольским послом и супругом. И все неизменно с нами очень дружелюбны.
It helps to speak Russian, because the language, I do think, is a difficulty sometimes.
Конечно, иногда возникают языковые проблемы. Тут очень помогает, что мы можем объясниться по-русски.
If you don't speak a word of Russian, I think it's difficult to travel around, and people are a bit more aloof, keep more distance.
И, конечно, если ты не можешь с людьми поговорить по-русски, путешествовать сложнее, и люди с тобой гораздо менее склонны общаться.
For example, in our trips we went to Samara.
Вот недавно мы были в Самаре.
And then we stayed in a little island where Repin painted his Volga boatsman.
И там мы жили на том самом острове, где Репин писал своих бурлаков.
And there was us in a little house, and otherwise a group of yoga ladies from Samara.
И там кроме нас были только какая-то йога-студия из Самары.
And together, this was in the time of the World Championships football. Together we watched football and we drank beer.
Это было во время чемпионата по футболу, так что мы все вместе смотрели футбол и пили пиво.
And if you tell that in the Netherlands, nobody can believe it, that you sit in Samara on a little island in the Volga with a group of yoga ladies drinking beer and watching football.
Когда я рассказываю об этом дома, никто мне не верит, что действительно возможно. Можно оказаться в Самаре на острове с какой-то йога-студией вместе с этими незнакомыми женщинами распивать пиво и смотреть футбол.
So people are people.
Люди есть люди.
Почему не верить? То есть что именно в том, что вы рассказали, какой момент, какой элемент? Люди не верят, что это так.
Because I think we know too little about each other. I think people in Russia know too little about Europe or have a distorted idea about Europe, and people in Europe have a know too little about Russia or have a distorted idea about Russia.
Мы просто слишком мало знаем друг о друге. Голландцы мало знают о россиянах и представляют их себе как-то совсем не так. То же самое верно о россиянах. Мы представляем себе голландцев немного не такими, какие они есть.
And that's why it's so important, and that's what we really try to do at the embassy. It's important to bring people together. Academics, professors, students, businessmen, the cultural sector. I think people have to know each other, have to get to know each other, work together, and then you don't believe all the prejudices and the pictures that you sometimes hear in the mass media.
Именно поэтому так важно, чтобы люди общались друг с другом. Это то, чем мы заняты в посольстве. Мы знакомим друг с другом студентов, профессоров, ученых, бизнесменов, кого угодно, культурных людей, деятелей. И как только люди начинают общаться, они понимают друг про друга очень много.
Что роднит нас в первую голову, именно эти культурные и гуманитарные связи или мощное экономическое взаимодействие, о котором вы сказали, да, Голландия – третий инвестор по объемам?
What is the most important of those, you mean? Or I didn't understand it. What's,
именно well, what роднит и объединяет в большей степени.
I think what connects us is hundreds of years of history.
Ну, во-первых, нас объединяют многие века совместной истории.
I mean, look in the Russian language. Peter the Great, you know, brought people from the Netherlands to do shipbuilding. Words like schnur, kajut, штурман, that's all words from the Dutch language. So we've hundreds of years of history.
Эти долгие века совместной истории запечатлелись даже в языке. Петр Великий привез сюда голландских кораблестроителей, мореплавателей, много морских слов, связанных с Голландией. Шнур, каюта.
Yeah, I think our economies work very well together. I always hear from Dutch business that they like working in Russia and they can make good, they have a good understanding with their Russian contacts.
Экономическое сотрудничество тоже идет отлично, и, как правило, бизнесмены голландские всегда очень хорошо отзываются о своих русских партнерах и говорят, что им здесь очень нравится работать.
Yeah, and architects and dancers and, you know, we very much like modern dance in the Netherlands, for example, and you are very, very good in classical dance. So you also learn from each other. It's an exchange of experience.
Кроме того, можно же обмениваться опытом, учиться друг у друга. Так происходит в архитектуре, в урбанистике, в танце. В Голландии прекрасно развит современный танец. В России классические трупы ездят гастролями.
Санкционная история, она нанесла какой-то урон экономическому взаимодействию между двумя странами?
Of course, that made it a bit more complicated. But, you know, from our point of view, the sanctions are connected to the developments in eastern Ukraine and Crimea. And if there is progress in the Minsk talks, then we can also talk about the sanctions. So yes, the sanctions are there, but at the same time, you see that there are many areas that are not affected by sanctions, such as agriculture, such as innovation, such as healthcare, where the cooperation carries on.
Действительно, санкции имеют место, отрицать это невозможно. С нашей точки зрения, они связаны со всем, что произошло в Крыму и на востоке Украины, но мы надеемся на успех Минского переговорного процесса, и если там что-то сдвинется, то можно будет пересмотреть и вопрос санкций. А сейчас все-таки сохранились какие-то области, которые санкциями не затронуты. Это и сельское хозяйство, и инновации, и здравоохранение. В этих областях сотрудничество успешно продолжается.
Если уже заговорили о санкциях, правильно ли, что сыр действительно один из главных продуктов на столе среднестатистического голландца? И второй вопрос, чего голландского вам не хватает и здесь,
You're right. Cheese is a very important export product. By the way, we are the, as a small country, small in space, we are the second agriculture export in the world. I'm very proud of that because we are very efficient. We use the small space we have. Yes, the cheese is a part of the Russian sanctions. Hey, you have the European sanctions, but the Russian countermeasures, and cheese is not allowed into the Russian Federation. So if there's one thing I miss here, it's Dutch cheese. But then I go home from time to time and I catch up and I eat as much as I want there.
С сыром сложная история. Конечно, Голландия, она маленькая, но в то же время это второй в мире сельскохозяйственный экспортер, так что сыр и прочие сельскохозяйственные продукты играют огромную роль в экономике. В России сыр отсутствует, потому что это русские контрсанкции, а не голландские санкции, и действительно сыра очень не хватает, но всегда можно поехать домой и поесть там.
Пролетел этот час. Нашей гостью сегодня была посол Королевства Нидерландов в Москве Регина Вероника Мария Ренет Джонс-Босс. Спасибо вам большое.
Спасибо, до свидания.
Спасибо вам большое.